Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро. 21 июля на календаре. Пятница. Разбудильник в эфире на Радио России. И с вами я, его ведущий Олег Пшеничный. Как всегда, в общем-то, по пятницам мы с вами встречаемся на волнах Радио России. За режиссерским пультом помогает мне Элла Михеева, и мы начинаем. В Москве завершился фестиваль «Вкусы России». Все, чем богаты кухни регионов нашей страны, можно было оценить на масштабном гастрономическом празднике. А наш регион представляли 8 производителей. Посетители ярмарки могли познакомиться с гастрономическими изысками Ростовской области, например, купив кекс творожный донской, да, милютинский каравай или казачьи соленья, может быть, багаевский огурец, хлеб донской казачьей традиции, донской лещ и егорлыкский сыр. На самом деле, это довольно нестандартный набор для донского края, который обычно представлен рыбой и раками. Но если овощи и соленья и так были частью нашей богатой гастрокультуры, хоть и не самой известной, то вот донской сыр — это явно новая глава в нашей большой кулинарной книге Дона. О самой сливочной части донского кулинарного разнообразия поговорим с директором «Егорлык молоко» Егором Евгеньевичем Хохуля. Доброе утро, Егор. Ну, расскажите, как прошел фестиваль вообще? Удалось ли вам удивить столичную изысканную публику?
Да вы знаете, нас на фестиваль пригласило Министерство сельского хозяйства, продовольствия в Ростовской области. Мы были очень удивлены нашему приглашению. Восприняли это с большим удовольствием. Поехали. Все понравилось. Организация, выставка, публика, которая посещала выставку. Выставка была в центре Москвы, прямо на Манежной площади. Проходила она с 7 по 11 июля. Мы впервые участвовали в таком фестивале. Так что для нас было удивление масштабом мероприятия и количеством гостей.
Ну, хороший опыт. Вам вообще понравилось? Планируете ли еще посещать подобные фестивали в России?
Да, это в любом случае есть определенное продвижение, реклама нашего бренда, так как мы являемся молодыми на рынке производителями. Для нас такой опыт является очень благоприятным. Мы представлены в Москве, в Московской области, в сетях, но в любом случае до каждого потребителя нужно донести вкусовую нашу рецептуру, чтобы они могли попробовать, подойти. Мы делали дегустацию для этого. То есть для нас это супер.
Угу. А чем вообще угощали москвичей? Что за ассортимент был, да? И какой продукт с самой большой популярностью пользовался?
У нас вообще больше 15 наименований сыров. То есть мы угощали все, что просили москвичи. Любой сыр мы готовы были предоставить на вкус. Это были и сыры с плесенью, и моцарелла, и кротен, и шевр, и бюш. Вот. Была и новинка наша, голубая плесень, которую мы запустили в мае месяце. Есть уже тестовые выработки.
Да вы что, это Дорблю тот самый?
Дорблю, да. Ну, у нас называется... Он не Дорблю, он по типу Дорблю, Блю де Верн.
Ага, вот, ну тут тоже красивое,
да,
название.
То есть нам тоже было очень интересно посмотреть и послушать москвичей, что они скажут. Но мы взяли не очень много образцов, там порядка 60 штучек, но они разлетелись очень быстро.
Ну, то есть, как бы завоевали, да, такое сердечки москвичей своим Blue Tavern, да, или как он звучит?
Blue de Verne, да, но это как бы сыр, он со своей, как бы, историей, мы не можем его называть Blue de Verne, но он сделан по типу Blue de Verne. Мы называем его сыр с голубой плесенью.
Егорлыкского производства. Ну, наверняка удалось пообщаться, да, с коллегами из других регионов страны, может быть, даже попробовать их продукты. Как вы считаете, в целом, вот сфера сыроварения, она развивается в России?
Сфера сыроварения вообще масштабно развивается. То есть каждый год мы видим постоянный прирост. Если мы начинали 8 лет назад на полках, допустим, одни из наших там топовых позиций сыров с плесенью, 2-3 позиции было представлено у конкурентов, то сейчас ассортимент на полке достаточно изысканный. 17-18 позиций, которые можно выбрать в любом топовом супермаркете с плесенью. Соответственно, и конкуренция повышается. И с каждым годом все растет и растет. И наши производители, наши конкуренты, все учимся, все развиваемся. Это классно. То есть для производственной сферы это классно.
Скажите, ну а есть ли у нас в России вот какой-то регион, который, ну, прям вот такие стахановцы, да, сыроварения, то есть где наиболее развита эта сфера, больше всего предприятий, или, возможно, они поставляют всей России свой сыр? То есть какие-то передовики регионы такого плана?
Конечно, конечно, есть. Это станица Егорлыкская, компания «Егорлык молоко».
Ну, это да, понятно. Пожалуйста. Я имею в виду что-нибудь не такое очевидное. То есть, ну, это само собой. Что на втором месте?
Да вы знаете, Краснодарский край вот рядом. У них достаточно много тоже сыров с плесенью. Это тоже передовики. Здесь нельзя сказать, какой-то отдельно выделить. Есть в Московской области, есть в Нижнем Новгороде у нас партнеры, который тоже хорошо развивается. Все учатся по всей стране. Я ездил учиться во Францию и два раза.
Да вы что?
На курсы сыроделия. Да, на курсы сыроделия. И там приезжают ребята со всей России. Мы вот со всей сыроделы поддерживаем между друг другом связь. И я же говорю, здесь нет какого-то там точечно сказать, что вот там в Санкт-Петербурге или в Красноярске самый крутой сыр. Нет, везде свой какой-то вот есть плюс, потому что нельзя повторить сыр. У нас в нашей станице будет один вкус, и я поеду в Москву и не повторю этот вкус.
Хотя будут те же самые продукты, ну, примерно.
Да, хотя бы те же самые. Будет молоко другое, корова будет немножко, может, по-другому питаться, пить другую воду. В любом случае, это продукт, это живой продукт. Молоко сегодня корова доит, сегодня вечером уже у нас молоко на производстве, завтра мы уже сделали из него сыр. То есть, что корова поела, какое у нее настроение, какая у нее музыка играла.
У вас, у коров играет музыка?
Ну, не только у нас, у многих фермеров.
Мы сейчас про вас говорим. То есть, серьезно, на таком большом
уровне. Да, для коровы создается хорошая жизнь, хорошее впечатление. У нее есть чесалки, у нее есть музыка, то есть, у нее есть там обдувы дополнительные, чтобы у нее было хорошее, веселое настроение, чтобы она ни о чем не думала, чтобы она давала максимальные удобные.
Вот это да. У меня сейчас маленький ребенок дома, жена кормящая, я буду ей тоже теперь музыку включать. И главное, чтобы она была всегда довольна.
Просто так же, как женщина.
Да, да, вот. Абсолютно та же история. Ну а что за музыка играет у коров? То есть что они любят? Это классику или, может быть, там Филипп Киркоров
классика,
какой-то?
Конечно же, классика. Должна играть классика. То есть никаких наших там современных, так сказать, не будем называть.
Да, не надо никого называть.
Конечно,
называть,
должна быть классическая музыка, успокаивающая.
Да. То есть Моцарт, Бах, Шопен, вся эта история.
Корова должна быть максимально расслаблена, да.
Ну, это тот факт, который ты как бы всегда знаешь, но все равно, когда ты слышишь его снова, это тебя удивляет, как в первый раз. У нас в гостях Егор Хохуля, директор «Егорлык молоко». И говорим с ним сегодня о сыропроизводстве, фестивале «Вкусы России» и, в общем, о всем том, что с этим связано. Егор, ну давайте поговорим о все-таки вашем производстве. Да, во-первых, меня безумно радует, что на Дону готовят и притом достаточно успешно изысканные сорта сыра, такие как кротен, камембер или бурата. А почему вот решили пойти таким непростым путем? Все-таки сорта далеко не рядовые, да и отклик у нашего потребителя не всегда находят.
Ну, по факту, в 2015 году нас сподвигло санкции, которые были введены. Часть сыров уже пропали с полок на тот момент. И это была ниша свободная, потому мы начали именно смотреть, куда мы можем двигаться, какие сыры. Молоко у нас было, ферма у нас уже была на тот момент, было у нас там своего молока около 4 тонн. Вот. Потому решили построить маленькое производство по переработке своего молока. Вот. Ну и как бы так получилось, что год, второй, третий, 4 тонны уже стало мало. Начали дополнительно развивать свою ферму, расстраивать, увеличивать. Ну и также потихоньку перерастать по производству. Сейчас, на сегодняшний день, мы перерабатываем 20 тонн молока. Ну, как я говорил, делаем порядка 15 позиций. Да, как бы сыры такие достаточно специфические. То есть на рынке, когда мы начинали делать здесь в станице даже сыр, то есть мне в станице, ну, говорили, ты дурак, делай вон российский сыр. Он всегда будет интересен, и он всегда будет продаваться. Но российский сыр делается, очень много делается. И потом рассказать, чем он лучше и чем он отличается, ну, к сожалению, это сложнее. Потому что наш продукт делается только из молока. То есть у нас натуральный продукт. Нам предлагают различные добавки, уменьшить свою себестоимость. Но у нас есть жесткая позиция на этот счет, что мы работаем только на молоке.
Только органика, в общем.
Вот. Да, и понимаете, доказывать, почему этот сыр стоит там 300 рублей на полке, а наш стоит 700, ну, образно цену говорит, да, тяжело достучаться до человека, что за 300 рублей это не будет натуральный продукт. Это будет там заменителями дополнительными. Так что вот мы выбрали именно то направление, более, возможно, сложное в чем-то. Допустим, для меня, допустим, плесень вырастить. Ну, было сложно.
Вот учились, да, мне долго тоже, учились, мне вот с этой целью, собственно, и задавал этот вопрос, потому что эта же история реально сложная. Это не просто там, знаете, как я там дома делаю иногда творожный сыр, не просто кефир заморозил, потом процедил, и вот тебе. Это же плесень, это серьезная как бы история, да, которая и, не дай бог, что и вред здоровью может нанести. Поэтому это достаточно сложно, и я, собственно, из этих побуждений задавал этот вопрос, потому что, казалось бы, простой путь, да, он есть, мы его все видим, но вы почему-то именно вот этим пошли. Я безумно был рад, когда впервые увидел сыр бри от егорлыкского молока. У меня просто много друзей, товарищей из станицы. И для меня это был такой приятный шок, знаете, что вот у нас дома буквально там 100 километров от Ростова делают вот такие потрясающие вещи, которые не во всех регионах-то есть.
Ну, смотрите, вообще как компания, она существовала еще в Советском Союзе. То есть в 2000-х годах это производство, ну, закрылось, оно обанкротилось, и эту землю выставили на торги. То есть мы просто приобрели землю и на ней возродили новое производство, построили все заново с нуля. Как я сказал, что нас побудило именно с плесенью, то это исчезновение ее с пола. И вырастить плесень, как вы сказали, да, это тяжело, но это возможно, нужно создать условия. В любом случае, любое производство, молочное производство, это стерильное производство, максимально приближенным там, к медицинской стерильности. И плесень выращивается в камерах вызревания, где стоят сыры. Она нарастает там, порядка там, от 10 до 14 дней. Она прозревает из самого сыра. Эта плесень вносится в молоко при варках. И уже когда идет вызревание, это нужно специально держать специальную влажность, при которой она растет. То есть, да, есть путь, да, он сложный, но были у нас и проблемы. Есть борьба разных плесеней, черная плесень, которая плохая, и белая плесень.
Угу, это все регулируется. Война плесеней, мне понравилось, хорошая.
Да, это война, которую ведут наши микробиологи, вели. Ну, то есть мы настраивались, мы тестировали методом проб, ошибок. В любом случае, я же говорю, вот там приезжали нам консультанты, французы, немцы, итальянцы. У них, у каждого сыродела свое видение, как нужно делать. Да? То есть в любом случае мы поговорили с одним, со вторым, с третьим. Потом уже сделали свое какое-то мнение и настроили это на своем производстве, потому что это наша территория. Это наш климат, то есть это наш ветер, который не так дует, как-то там задувает, какие-то дополнительные пыльца прилетают, все что угодно. Вот, то есть мы подстраивали уже, подсвоили, соответственно, климатику.
Фантастически. То есть нюансов столько, что мы, наверное, все с вами и не перечислим за программу. Но, насколько я понял, да, вот пандемия отдала такой определенный толчок, да, вам, но все равно как бы она затянулась, и после этого еще санкции, и до этого. В целом сильно-то ударили по производству или удалось быстро вот перестроиться на российский рынок какого-то сырья, которое раньше покупали за рубежом?
Да вы знаете, как бы мы и сейчас приобретаем. Есть ряд заквасочных культур, которые мы приобретаем в импортных компаниях. Они пока поставляются. Вот. Пока с этим нет проблем. Вот. Что касается там, пандемии, ну, у нас был рост пандемии. То есть, соответственно, мы перестраивались, добавляли новые продукты, такие как кротен, бюш. Это те позиции, как раз когда я учился во Франции, как раз пандемия началась, я только прилетел, и мы сразу же здесь запускали, которые давали нам, ну, как дополнительный сразу же рост. Плюс мы начали строительство в пандемию уже голубой плесени, то есть новое производство, дополнительно 1500 квадратов перестраивали, закупали новое оборудование, то есть оборудование именно уже такое прям серьезное, то есть если мы начинали все сначала более такой, так сказать, руками делать ручной труд, то сейчас мы уже стремимся к тому, что перейти на автоматику, потому что, чтобы человек управлял этой автоматикой, смотрел, как производится. Потому что количество людей, ну, мы работаем в станице, здесь 20 тысяч населения, приходится заново каждого сыродела обучать с нуля. Это достаточно трудоемко.
Ну да, в итоге, как через 5 лет, вся станица будет уметь варить сыр, да?
Да, ну, потихоньку ребята приходят, мы обучаемся. В основном это у нас, конечно, мужчины. Это тяжелый, физически тяжелый труд, потому что это формы с сыром, это температурная разница, где-то холодно, где-то жарко в каком-то цеху. В основном это мужчины. Да, есть женщины, но они более сильные. Женщины вообще, в принципе, более сильные и выносливые, по факту, получается. Но пока у нас, слава богу, молодых парней больше, чем женщин.
Ну, вот вы упомянули про Францию. И есть такое прекрасное понятие терруар, да, для наших слушателей расскажу, что это совокупность всех природных факторов, особенно характеристик местности, где все это растет, сырье там или продукты. Вот, и это придает ему уникальный такой неповторимый вкус, который есть только вот в этой локации. Мы можем сказать, что в станице Егорлыцкой или в целом в Ростовской области вот свой особенный терруар?
Да, я вот как раз говорил об том, что есть свои определенные климатические условия, да, даже как корова ест, какую воду пьет. У нас в станице есть, допустим, мы берем воду из скважины, то есть это своя вода, то есть такую воду уже не повторить, а вода – это, соответственно, соприкосновение и с производством, и с, где-то с молоком, то есть это все влияет в любом случае.
А я предлагаю послушать вам рецепт яблочного штруделя и вернуться к обсуждению донского сыра.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – яблочный штрудель. История возникновения уходит своими корнями в Австрию. Предшественником штруделя считается древнегреческое блюдо, которое пришло в Австрию во времена Византийской империи. Оно представляло собой тонкое тесто, начиненное фруктами и орехами. Затем в 17 веке саксонские кулинары привнесли в традиционный австрийский штрудель яблоки, которые стали основным ингредиентом этого десерта. С течением времени рецепт штруделя постепенно развивался и совершенствовался, приобретая своеобразный вид, который мы знаем уже сегодня. Для того, чтобы приготовить яблочный штрудель, нам потребуется 400 грамм пшеничной муки, 60 грамм масла, 200 мл теплой воды, 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 800 грамм яблок, 100 грамм сахара, 100 грамм сухофруктов, в том числе изюма, кураги или чернослива, 1 чайная ложка корицы, 100 грамм сливочного масла и сахарная пудра для украшения. Для первого шага в большой миске смешайте муку и соль, добавьте масло и перемешайте, чтобы получилась крошка. Затем добавьте яйцо и теплую воду. Перемешайте до получения однородного теста. Затем выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вымешайте его до эластичности. Затем сформируйте шар и накройте его пленкой. Оставьте тесто на 30 минут для отдыха. В это время подготовьте начинку. Очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте их на тонкие ломтики. В большой миске смешайте яблоки, сахар, сухофрукты и корицу. Разделите отдохнувшее тесто на два кусочка. С помощью скалки раскатайте каждый кусочек в тонкий прямоугольник. Смажьте каждый прямоугольник сливочным маслом. Распределите начинку на одном конце каждого прямоугольника, оставляя место по краям для скручивания. Затем аккуратно скрутите тесто с начинкой с одного конца до другого, формируя штрудель. Переложите штрудель на противень, покрытый пергаментной бумагой. Затем поставьте его в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте 30-40 минут, пока штрудели не станут золотистыми. После того, как они остынут, посыпьте их сахарной пудрой и подавайте к столу. Рестораны сегодня без выручки. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Мы снова в студии «Разбудильника». На связи с нами Егор Хохуля, директор «Егорлык молоко», и мы обсуждаем сыроварение на Дону. Егор, ну, давайте все-таки с вами поговорим о том, с чего начинается хороший сыр. То есть это что для этого нужно, с чего начинаем?
Хороший сыр начинается с хорошего настроения.
Вот так.
Да. То есть в любом случае, когда сыродел приходит на производство, у него должно быть хорошее настроение, потому что это живой продукт, который попадает на стол к человеку. И хотелось бы, чтобы наши ребята, которые его делают, они вкладывают свои души. Хотелось бы, чтобы люди, которые его пробовали, соответственно, понимали, что он вкусный, потому что к нему приложили усилия не только сыроделы, но и доярки, и зоотехники, которые обслуживают коров. И ребята, которые заготавливают и сено, и корм коров. Потому что у нас полностью весь цикл от поля к вилке. То есть у нас есть поля, мы заготавливаем на них корм, есть ферма, на которой мы производим молоко, и перерабатываем, и завтра уже сыр лежит на полке и продается.
Вот что это за сыр, который вот прям сегодня его надоили, а завтра он уже на полке?
Это моцарелла. Это моцарелла, он сегодня его вот сделали, вот сейчас вот прям... Ну, у нас непрерываемый процесс идет. Вот сейчас он сделался, а завтра он уже будет на полках во всех сетях Ростовской области, во всех крупных магазинах. будет супер. Лежать на полках.
То есть настолько свежую моцареллу можно приобрести у нас. Я думал, вы утрируете немножко, а это действительно так, очень впечатляет.
Вот моцарелла как раз это быстрый сыр, который сегодня произвели и завтра на полке. То есть это моцарелла, это буррата, это страчителла, это те позиции, которые вот быстрые сыры. А такие как камамбер, кротен, да, они вызревают еще там от 10 до 14 дней в камерах вызревания. Сыр с голубой плесенью до 3 месяцев созревает.
А вот чисто из любопытства, какой сыр больше всего возрастает? Это пармезан, да, или какие-то вот твердые сорта?
Ну, твердые сыры, да, твердые там идет уже от 18 до 24 и выше месяца. Ну, наверное, 24 самые оптимальные для твердого сыра.
То есть просто 2 года полежать сыру, чтобы он набрался вкуса.
Да, ну, как бы просто если мы задумаемся с вами, что 2 года полежать сыру, да, что это значит? Что это сегодня нужно купить молоко, а только в 25-м году мы попробуем сыр. Соответственно, на 2 года это такие инвестиции. А еще сколько факторов, которые могут повлиять на этот сыр внешних, на его там порчу или что-то еще, то, соответственно, возникает такое удивление.
Удивление просто не сходит с моего лица. Ну, а давайте разберемся, как вы находите вот новые вкусы. Я знаю, что у вас частенько позиции какие-то там прибавляются. Как вы их находите? Как определяется состав специй, да, там для новых продуктов? Может быть, есть какая-то экспертная группа, и могу ли я вообще туда записаться?
Ну, в принципе, мы, конечно же, смотрим по своим техническим возможностям, да, потому что мы не сможем произвести все сыры на нашем производстве, потому что есть определенные пересечения на производстве, что там плесень не может встречаться там с белой, с голубой, моцарелла не может не встречаться ни с одной, с другой плесенью. То есть мы, у нас много амбиций, мы хотим делать разные сыры, мы хотим дальше развиваться, строиться, но мы смотрим, соответственно, на наши технические возможности и постараемся уже под них. Допустим, есть такой сыр халуми.
Да, который так на гриле жарят часто.
Да, на гриле жарят. Вот он тоже один из быстрых сыров, которые сегодня сделали, завтра уже можно кушать. То его, допустим, у нас был один из руководителей коммерческих на Кипре. Ему понравился, и вот он его продвигал, говорил, нам надо такой делать сыр, вот мы хотим, вот он получится, я уверен, что будет продаваться. Мы попробовали, все получается, нашли для него место, подготовили под него оборудование, начали развивать его в тестовом режиме, смотреть, как он будет продаваться. То есть сейчас у нас есть запросы, что даже мы не можем на текущих своих оборудований эти запросы этот закрыть.
Удовлетворить, то есть, да?
По потреблению. Тем более, когда начинается с мая, начинается сезон, то вот эти все грильные вопросы, они очень актуальны. Соответственно, вот мы эту позицию отработали, и сейчас мы под нее начинаем строительство дополнительного цеха. То есть это новое производство, закупка более серьезного оборудования, упаковочных машин. То есть вот так рождается каждая позиция методом пробы и как заходит кому-то из покупателей. Вот. Ну и как вот мы, с чего мы начали, такие выставки, фестивали, которые проходят там в Москве, в Питере, на которых мы участвуем, там мы как раз и дегустируем. Плюс, так как мы развиваем все-таки сыры итальянские, французские, немецкие, такие вот позиции, которые исчезли когда-то у нас с рынка, а потребитель их просит, вот, то мы, посещая какие-то страны, привозим эти вкусы и пытаемся этот вкус у нас сделать, чтобы он появился на наших полках. По факту, если вот мы будем сейчас говорить о сыре, то лет, я не помню сейчас статистику, не готов вам сказать, но количество потребления килограмма сыра на одного человека растет с каждым годом. То есть, если мы вернемся, допустим, 8 лет назад, потребление сыра было намного меньше в нашей стране по сравнению там, с ведущими там, европейскими странами, кто употребляет сыр, то сейчас она очень сильно растет. То есть, мы видим, что потребитель все больше и больше ест сыра в России. Это прекрасно.
Как вы думаете, почему?
Ну, потому что потребитель на полках появляется, во-первых, ассортимент. Все транслируют, что это чистый натуральный продукт, и вкусовые качества у всех сыров разные, каждый ищет свой вкус. Ну, не знаю, может быть, становится где-то модно даже есть сыр, потому что куда ни зайдешь, везде какие-то сырные там блюда предлагают дополнительно. Вот у нас при заводе есть ресторан, в станице готовят сыры, блюда из наших сыров. То есть любой человек.
Из всех, вот скажите, из всех позиций сыров есть?
из всех позиций, да, вы можете приехать в наш ресторан и выбрать блюдо, которое вы можете из строчителла, из рикотты, из бураты, и из камамбера, из бри. То есть на любой вкус у вас будет. Это будет и в пасте, это будет и запеченные какие-то вещи. В этом есть интерес у людей. Люди приходят, и в станице люди посещают этот ресторан, потому что это изысканно, это интересно.
Меня тут почему-то посетила интересная мысль. А помните, некоторое время назад в сети завирусилось видео, как в Ростовской области мужчины купались в чане с молоком, да? У вас вот уже есть свой ресторан. А не задумывались об открытии спа-салона в Егорлыкской с услугами молочных ванн?
На самом деле, вот вы смеетесь, а на самом деле ведь есть сыворотка и принятие сывороточных ванн. Это реально работало в каком-то веке, что для омоложения кожи. И спа с сывороткой – это отличное будет как раз для расслабления, для кожи.
Слушайте, ну так и, это и реклама загорание, будет неплохая. Я думаю, эта история разлетится по всей России, если хорошо ее завирусить.
Да, конечно, в чане купаться с молоком не очень, а вот сыворотка – это идеальная для спа-салона.
Егор, спасибо вам большое за то, что этим утром нашли время, чтобы связаться с разбудильником и рассказать о том, как вы делаете сыр. В гостях у нас был на связи со студией директор Егорлык молоко Егор Хохуля. Спасибо вам большое. До новых встреч и удачи в вашем непростом, но очень полезном и вкусном ремесле.
Да, спасибо большое. Всем хорошего дня.
Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу, как и рабочая неделя. Я желаю вам отлично отдохнуть на выходных, восстановить силы и снова идти на работу. Пока.